И между праздником Йом-Кипур и Суккот, и тема наша, соответственно, будет та же самая, уже после чтения Тейлим, «Путь к счастью». Тема достаточно актуальная, люди к счастью стремятся, как правило, стремятся неверно, и то, что они делают, в основном, к счастью, их не приводит. Взять, например, Хизбаллят и Хамасят, в качестве примера, они провозглашают идею уничтожения государства Израиля, и, ну, понятно, что этого никогда не произойдет, но чисто теоретически, чисто гипотетически, понятно, что, к счастью, это их не принесет, ибо евреи, на самом деле, приносят им пользу, в самом прямом смысле, медицина, вообще какие-то общие развития стандартов, они, короче, превратятся в какую-то совершенно страну Африки и вообще существовать не смогут. Таким образом, мы зачастую тоже совершенно не тем занимаемся, не к тому стремимся, и это весьма печально. Итак, путь к счастью. Каким образом, какая особенность чтения Тейлим между Рошашана, извиняюсь, между праздником Йом-Кипур и праздником Суккот? Особенности следующие, что нужно, как всегда, стать другим человеком. А именно каждый раз трехминутная моя лекция о чтении Тейлим в каждый момент времени, она на самом деле отражает состояние времени, ибо Бог специально устроил нам такой особый календарь нашей еврейской жизни, и сейчас отвечает Всевышний на чтение Тейлим людям, которые готовы к празднику Суккот. А именно, особенности чтения Тейлим перед праздником Суккот. А Бог дал нам одну очень удивительную заповедь, и это суть заповеди праздника Суккот. Сказано: «Весамахта бехагеха, и ты будешь радоваться празднику, и будешь только радоваться». И возникает вопрос, как можно повелеть человеку быть радостным в некое четко указанное время? Ну, кто-то может построить хорошую суку и сделать все, что необходимо с точки зрения действия, но вот на сердце у него как-то вот радости не будет. А Бог явно это нам очень четко предписал, прямо в Торе сказано: «Самахта бехагеха, вераита бсамех», и ты будешь радоваться в праздник, должен радоваться в праздник, и будешь только рад. Только радость то, что должна захлестнуть тебя. А как к этому прийти? Как прийти к радости в жизни вообще и, в частности, в праздник Суккот? Для того, чтобы понять постановку вопроса, нам необходимо обратить внимание на следующее. Все заповеди окружают нас на трех валентных оболочках, реализуя проявление человека в творении, а именно мысль, речь и действие. Все наши заповеди касаются этих трех уровней. Мысль, что-то на уровне мысли Бог нам заповедовал, на уровне слов что-то произносить, от каких-то слов воздержаться, и на уровне действий что-то сделать, что-то не сделать. При этом мы видим, что заповедь радости в праздник, она совершенно уникальная, она еще более глубоко проникает в подсознание человека, в его душу. Как к этому можно прийти, что для этого необходимо сделать? Это все очень-очень непросто. Итак, задача праздник Суккот – испытать радость. Тот, кто исполнил все остальное, находится в суке и потратил свои деньги, может быть, последние деньги, но радости у него нет, у него как бы весь праздник чуть-чуть не реализован. Вопрос, как можно, тем не менее, радоваться по предписанию. Бог предписал нам радоваться. Как можно радоваться? Радость – это некий результат каких-то определенных подсознательных механизмов, работающих в человеке. Иногда у нас наступает радость, иногда какие-то другие чувства и эмоции мы испытываем. Итак, в любом случае очевидно, что радость – это реализация неких более ранних параметров, а значит, существует очень конкретный механизм ее возникновения. Вот именно об этом мы и будем говорить во время лекции. Если мы поймем, как работает этот механизм образования радости в человеке, то, несомненно, это изменит всю нашу жизнь, и, в частности, Бог будет отвечать на наши молитвы, ибо в эти дни Бог отвечает на молитвы человека, который пребывает в состоянии радости в большей мере. Ну, Бог, наверное, как-то отвечает более-менее всем, но, во всяком случае, Он четко предписал, что необходимо быть радостным в условиях суки, которая является определенным образом, прообразом этого мира. Итак, если мы поймем, как работает концепция радости, то нам станет намного легче. Во-первых, это нам предписывает царь Давид. В сотой главе Таилим сказано: «Ивду это шембе симха, боу лифанав бернена, служите Господу с радостью, предстаньте перед Ним с ликованием». Служить Господу нужно с радостью, и особенно в суке, которая является местом близости между Богом и человеком. Итак, после Йом-Кипура, после Рош-Ха-Шана, когда мы принимаем Бога как царя, после Йом-Кипура, когда мы очищаемся, наступает время радости от нашего приближения к Богу. Соответственно, отметим следующее, что пока вкратце, и на нашей лекции будет об этом более подробно и более ясно. Радость возникает у людей только в условиях расширения их границ. И конкретно в аспекте праздника Суккот. Если в Йом-Кипур мы очистились и обновились, то у нас есть шанс взойти на следующий уровень, а именно испытать радость от приближения к Богу. И что делать теперь? То есть есть вопрос, что у нас было в Йом-Кипур. Мы только постились и воздержались от работы, в Йом-Кипур, который выпал в шаббат, или мы действительно обновились. Если мы обновились, если у нас прошло изменение, то есть если после Йом-Кипур мы стали другими людьми, и что-то, что было нам свойственно, что-то недостойное, что было нам свойственно прежде, у нас окончательно пропало, то это вызывает радость. Если этого не произошло, то плохо. И я, конечно, как всегда, не хочу проклинать тьму, а стараюсь зажечь какую-то маленькую лампочку, чтобы был свет на будущее, а именно раскаяние можно осуществлять и после Йом-Кипура тоже. Поэтому, если кто-то вдруг... Но многие люди в Йом-Кипур, они как бы на самом деле... Ну, все мы знаем, что в Йом-Кипур нужно изменить себя, исправить себя. И многие люди этого не делают. Причем многие люди понимают, что они постятся в Йом-Кипур, не выходят из синагоги и прочее, но понимают, что они реально ничего изменять в себе не могут и, главное, не хотят. Тогда очень сложно добиться радости в праздник Суккот. Что делать теперь? Раскаяние актуально на протяжении всего года. У нас до праздника Суккот, до праздника близости между Богом и человеком еще есть время. Поэтому я призываю вас оставаться на лекцию, если вы не хотите сидеть в суке, в печали, терзаться и сожалеть, что упустили данную тему и данную разработку. Об этом уже сказал царь Шломо. «Меуват ашер ло юхаль литкон» – это упущение, которое ты не сможешь никогда восстановить. Поэтому, в принципе, с моей лекции или без моей лекции, но о радости в праздник Суккот говорить необходимо, и необходимо четко понять, как устроено наше подсознание для того, чтобы мы могли все это осуществить. Итак, на этом этапе мы читаем Теилим. Сейчас нам их выставят на странице передней, да, можно Таилима, и дай Бог, чтобы в этой ситуации, в которой мы находимся, в очень непростой ситуации, у нас была надежда на то, что Всевышний нас каким-то образом даст нам спасение, избавление от всего этого, потому что ситуация выглядит весьма и весьма тяжелой. И прошу также иметь в виду моего сына Шауль Бенямин Бенхана, который находится сейчас в Ливане, и их подразделение спецназа разыскивает места, из которых стреляют эти хизбалята своими ракетами по Израилю. Шауль Бенямин Бенхана, пожалуйста, присоедините за него и за его товарищей этого подразделения спецназа парашютистов. Шир ламалой, сесайнай лахари, миайн яво изри. עזרי ממדינו, יעשה שמיים ואורץ. אל ייתן למו את רגלךו, אל ינום השוימרךו. הנה לא ינום ולא ישן, שוימר ישראל. אדוני שוימרךו, אדוני צלחו על יד ימינךו. יומם השמש לא יקקו וירח בלילו. אדינו ישמרכו מכל רעו, ישמור את נפשכו. Адино ишмор цейсхо вехо меато вадойлом. Шира малой смима маким красиху адойной. Адино ишма бекойли, тиена знаха кешевой, слыколь тахануной. Им авойно истишмор я адино, я ми, я амой. Ким хуас лихо лиман киваре. Ки висю адиной кивса навши, вели дворо ой халти. Навши ла адиной мишамрим ла бойке, рашемрим ла бойке. Яхели сроили ла адиной, ким адиной рахесед, вегарбе им овдус. Веру ивдейс Исруэль, Микоэль, Авойной Сов. Итак, мы читаем сейчас молитву после чтения Тейлима и тема нашей лекции, которая будет после этого, путь к счастью, радость в праздник Песах в условиях войны, в условиях того, что нам нужно испытать. У нас сейчас 206 человек только в Зуме, еще какое-то количество людей в Ютьюбе. Все вместе мы прочли Тейлим и... Сейчас принесем молитву, дай Бог, чтобы все, кто нуждаются в милосердии, и эта молитва их затронула, и было бы у нас хорошо. Ахейну, коль бейс Исраэль, гнасони бецарау вишев яром, дим бейн баяму, вейн бая башам, аком ирахем лейхем, ויוצא מצרה לרווחה, ומאפלה לאורו, ומשבות לגאולה, רשת בעגלו, וזמן קורי, ונאמר, אמן. Так, Шауль Беньямин бен Хана, Шауль Беньямин, он был назван его родителями, то есть нами, в память о царе Шауле. И в армии царя Шауля офицеры шли первыми, так происходит и сегодня. Итак, наша тема, мы возвращаемся к нашей основной теме. Итак, людям свойственно стремиться к счастью, но не всегда такое происходит. Как сидеть в суке, не в состоянии печали, а в радости, как возрадоваться Богу вообще в нашей жизни. И праздник Суккот является для этого самым лучшим примером, о чем мы с вами можем говорить. Так, что нас вообще радует? Об этом говорят наши мудрецы, что радует нас исключительно расширение наших границ. Когда происходит, когда человеку что-то дают, попросту говоря, когда изменяется его реальность, то это его радует. У человека что-то забирают, это его огорчает. Поэтому возникает вопрос, что необходимо получить, какое изменение, какое обогащение и приобретение должно произойти в нашей жизни для того, чтобы праздник Суккот нам было радостно, находясь в суке, а мы бы не скулили по поводу того, что жарко, холодно, скучно, ну и все остальное, на что люди обычно жалуются. Люди жаловаться любят, это известно. Им все время чего-то не хватает, и все время скучно и так далее. Некоторые люди себя оправдывают, свое состояние тем, что если жизнь у них такая тяжелая и мрачная, и они при этом Богу служат, то в такой ситуации, наверное, у них будет очень большая доля в грядущем мире, потому что в этом мире они же слышали, люди слышали о том, что это место для работы, для служения, а грядущий мир предназначен для получения награды. Поэтому люди говорят, вот я здесь буду работать, не буду здесь радоваться, пусть мне будет скучно и тяжко, а награду я получу в грядущем мире. Саба из Кельма по этому поводу говорит следующее. Так, где у нас Саба из Кельма? Посмотрите, здесь у нас есть замечательный совершенно двухтомник «Мусар. Дом учения в Кельме», который можно бесплатно прочесть на этом сайте в электронном виде. А можно купить здесь весь набор книг по мусару, который как раз и приводит человека к счастью. Для этого учение «Мусар» предназначено. И есть, соответственно, возможность два этих дома купить отдельно. Так, я вижу, что у нас какие-то вопросы есть. Вопросы есть. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Так, Шанатува. из Ирушандов пожелание, чтобы все наши солдаты Бен Хана, да, Шауль Бенемин Бен Хана. Почему Бен Хана? Потому что так пасак Рав Ошер Вайс, один из, наверное, самых главных законов учителей сегодня, что за солдат молятся по имени матери. За больных молятся по имени матери, потому что матери больше дают милосердие, больше влияют на фактор милосердия, поэтому за солдат мы молимся по имени матерей. Так пасак Рав Ошер Вайс. Я, кстати говоря, не знаю, был ли этот пасак до него, или это что-то вот возникло непосредственно сейчас. Я рад, что на этой лекции у нас сейчас 140 человек только в Зуме, и значит, эта тема актуальна. Итак, Саба из Кельма, я показал вам его фотографию, он, точнее книгу, Саба из Кельма говорит следующее, что... Если человек в этом мире находится в состоянии печали, то у него есть серьезное опасение, должны быть серьезные опасения, что и в грядущем мире ему тоже особо ничего не светит. И действительно, наши мудрецы сказали, что это место, этот мир, нижний мир, время и место для работы, для служения, грядущий мир для награды. Но при этом совершенно никто не сказал, что служение Богу нужно осуществлять в печали и в... депрессии и в страдании. Бог совершенно не желает страдающих служителей. Абсолютно нет. Бог, наоборот, он дал нам богатейший, красивейший мир для того, чтобы были счастливы. Представьте себе человека, который, вы господин, у вас есть раб. Как вы хотите, чтобы раб выглядел? Чтобы он был счастлив от служения вам, или чтобы он несчастно тянул свою рабскую долю, ему было бы очень плохо? И каждое действие, которое он для вас делает, он бы кряхтел, страдал, пыхтел и так далее. Вы бы видели, как вы ему в тягость этому рабу. Поэтому еще раз, все должно быть в этом мире исключительно проявляться в нашем счастье. Мы служим Богу, мы служим Всевышнему Творцу. Мы должны быть, несомненно, счастливы от всего этого. Людям свойственно стремиться к счастью. Некоторые это скрывают, некоторые, им кажется, это немного нескромно, необычно. Некоторые скрывают свое стремление к счастью по причине того, что у них не очень получается, и они как бы вообще боятся провозгласить такое, поскольку не верят, что к счастью придут, поэтому зачем провозглашать нечто, что недостижимо в их жизни. В действительности стремление к счастью, оно является свойством человеческой души. Всевышний создал людей в этом мире для того, чтобы они были счастливы в его творении. Всевышний не создал людей, чтобы они страдали, чтобы они мучились и зарабатывали какие-то бонусы для грядущего мира. Все должно было происходить в состоянии счастья. Бог создал нас, сотворил нас для проживания в условиях счастья. Таким образом, мы должны жить. И это возможно только и исключительно при соблюдении Торы и заповедей. На первый взгляд звучит абсурдно. Любой нерелигиозный человек скажет, это абсурдно. Если кто-то берет на себя, принимает на себя в дополнение к Государственному уголовному кодексу, Гражданскому кодексу и Гражданскому процессуальному кодексу, берет еще 613 заповедей, то неужели это его приведет к счастью? Такая тяжелая работа, неужели это то, что может его привести к счастью? Задают вопросы многие люди. Это опередил, сейчас, секундочку, царь. Пророк Йошияву, который говорит следующее. «Вэгарашаим киям не грашки, рашкет ло юхаль, вэйгаршу мима брэкэш вэтит». «А злодеи, как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают грязь и тину». И возникает вопрос, что здесь происходит. Ежели религиозному соблюдающему человеку так вот как-то тяжело, у него там много всяких заповедей, времени нет, он живет не для себя, для служения Богу, что непросто, то нерелигиозному это совсем должно быть просто. Делает, что хочет, что не хочет, не делает. Все замечательно. Ну и пророк Йешаяху описывает нам психологическое состояние нечестивца. Злодей, как море бушующее, Что не может утихнуть? И воды его извергают грязь и тину. Плохо ему, нечестивцу в этом мире плохо. Вроде как, с одной стороны, нет ограничений, а ему, тем не менее, плохо, плохо, еще раз плохо. Объясняет Саба из Навардах, в чем здесь проблема. Почему плохо нечестивцу? И, соответственно, из этого мы можем выучить обратное, как, что нужно сделать, чтобы хорошо было праведнику. Саба из Навардака говорит следующее. Саба из Навардака – это вот эта вот книга. С моей точки зрения, это самое удобное, самое вот актуальное для нас с вами. Мусар Ешивы Навардак, четвертая снизу, тоже бесплатно выставлена здесь для изучения непосредственно на сайте. Теперь мы вернемся к нашему тексту. И сказано здесь следующее. Итак, Саба из Навардака говорит, дурные качества железной стеной отделяют человека от Торы. И он не видит бесценной награды, не человека, а не частицы. Дурные качества железной стеной отделяют. То есть, когда тебя что-то отделяет железной стеной, то можно предположить, и сейчас Саба из Навардака конкретно разъяснит, в чем здесь постановка вопроса. Дурные качества железной стеной отделяют нечестивца от Торы, он не видит бесценной награды, следующих ее путями, и злополучного удела, не желающих идти этой стезей. Нечестивцу кажется, что чем он более свободен, тем ему будет легче. Душевные пороки настолько ослепляют людей, что те не видят, каким жутким разрушением приводит испорченность, оставляющая Тору, источник жизни. На собственном примере они подтверждают сказанное о злодее, как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают грязь и тину. Каждая волна поднимается, намереваясь захлестнуть весь мир. То есть нечестивец, он сам эти волны продуцирует и ими же захлестнут. Он находится постоянно в состоянии, когда он захлестнут разного рода воздействиями. Плачевный конец предыдущей волны ничему ее не учит. То есть, когда Всевышний создал этот мир, то он дал возможность воде обрабатывать форму, стирать любую форму. И в частности, у воды есть в воде заложены силы захлестнуть и стереть весь этот мир. Поэтому волны, которые осуществляют эту задачу, они реально имеют данные силы, и они еще обладают интеллектом, как рассказывает Мидраш. Каждая волна поднимается, намереваясь захлестнуть весь мир. Плачевный конец предыдущей волны ничему ее не учит, и каждая волна видит, как ее предшественница, так же, как и она сама, желая затопить весь мир, но в конечном итоге вдребезги разбилась о берег. Однако это ее ничуть не смущает и не останавливает, не смиряет ее упорство. Нечестивцам вовсе не кажется, что тщетность их надежд и суетность мировоззрений уже была доказана прошлым опытом. Нечестивцам не кажется, что они продолжают как трамвай ездить по рельсам, и что, в общем, этот путь никуда не ведет. Нечестивцы совершенно так не думают. Нет, мы совсем не такие, как прежние волны, хвалятся они. Мы открыли причину неудач всех наших предшественниц. Они не приложили всех своих сил. И теперь, обладая этим важным знанием, мы, несомненно, добьемся своей цели. Посмотрите, вот так вот мы живем. Мы живем, у нас нет счастья, нет удовлетворения от того, что мы делаем. И мы продолжаем, тем не менее, абсолютно так же двигаться в том же направлении, без какой бы то ни было динамики. Естественно, всего этого самовосхваления хватает лишь на то, чтобы разбиться о берег и разделить судьбу предыдущих волн. И не остается от них ни следа, ни памяти. Именно это раскрыл нам пророк Йешаяху, величайший пророк, а злодеи, как море бушующее. Как в море первая волна говорит, я поднимусь и затоплю весь мир, но, дойдя до берега, склоняется перед ним, так и вторая волна ничему не учится от первой. Это Ялкут Шимониду, Ялкут Йешаяху до сих пор. Ложные идеологии злодеев подобны бушующему морю, что не может утихнуть. Они не замечают, что каждый, кто отдал себя на произвол естества и привычек, в конечном счете пришел к состоянию, и воды его извергают грязь и тину. Что такое грязь? Написано «рэпиш». «Рэпиш» – испражнение, дословно написано. Испражнение – это то, что отрывается от жизни. И так нечестивцы выплескивают охотно и щедро, делясь со всеми в этом творении, извергают, выплескивают испражнение. И тину, что такое тину? Смешение между прахом, водой и большим количеством всевозможных примесей. В такой ситуации, будучи нечестивцем, прийти к счастью, ну согласитесь, абсолютно невозможно. К счастью, таким образом прийти нельзя. Там, где есть гармония, где есть душа, где есть вообще точная наука строения души. Смотрите, весь этот мир устроен так, что есть точное знание. Бог создал мир, есть точное знание. Это касается медицины, мостостроения, физики, математики, вообще всего. Нельзя ни в одной из этих наук как-то вот легко рассуждать налево и направо, делать какие-то суждения и прочее. Но почему-то людям кажется, что в вопросе духовности, в вопросах религии, в вопросах воспитания себя и поиска правильного пути тут учиться не нужно, и каждый может делать все, что угодно. И в результате что оказывается? Что воды извергают испражнения и тину. Не работает такая жизнь. Короче, нечестивцам плохо, они, бедолаги, страдают. Попытка найти компромисс между волей Творца и влиянием дурного побуждения приводит к полному отходу от Торы. То есть, когда человек принимает Тору выборочно, индивидуально, согласно каким-то своим там... Что-то да принимает, что-то нет, что-то он считает, что он принять не может и так далее, то это не работает. Соответственно, Йом-Кипур, да, мы говорили, мы говорим сегодня о радости, праздник Суккот, праздник, который будет у нас через 3 дня. Йом-Кипур. Йом-Кипур, если мы очистились, если мы немного вот этот компромисс уменьшили между волей Творца и влиянием дурного побуждения, если где-то мы смогли умертвить этого удушающего нас лжепророка, который нас душит и не дает нам жить, не дает нам приблизиться к Богу, говорит: продолжайте разыскивать компромисс, продолжайте в религии придумывать, ну, создавать свою собственную религию. Так говорят наши учителя, что у каждого свои небеса, у каждого своя религия, каждый в рамках иудаизма придумывает, что хочет, и в результате у него очень печально. Итак, попытка найти компромисс между волей Творца и влиянием дурного побуждения приводит к полному отходу от Торы. Ну, или не к полному. В конечном счете, к полному, но иногда не к полному. Злодеев не учат очевидный горький опыт прошлого. Счастлив человек, находящийся в постоянном трепете, а делающий жестоким свое сердце, падет во зло. Это сказал царь Шломо. Не я это придумал, а царь Шломо такое сказал, что счастлив, обратите внимание, еще раз это понятие, ашрей гаиш, счастлив человек, находящийся в постоянном трепете. Трепет, когда сердце твое затронуто восприятием великого, то ты испытываешь трепет. А делающее жестким сердце свое падет во зло. Ну вот царь Шломо. Они не верят, что их постигнет участь их предшественников, пытавшихся приспособиться к жизни по компромиссу. А это полный крах, от них не остается ни следа, ни памяти. Саба из Навардака, уровень человека, вот это та самая книга. Видите, вот эта коричневая четвертая снизу, Мусар, Ешива, Навардак, очень рекомендую для изучения. Итак, радость в праздник Суккот. Радость близости между Богом и человеком, еще раз, она возможна, когда... Любая радость у нас возникает, когда происходит некое расширение нашей реальности. Тебе дают яблоко, ты рад. Тебе дают 100 шекелей, ты еще более рад, чем яблоко. У тебя, тебе дали 3 яблока и забрали одно, то ты совсем-совсем не рад. Что такое счастье? Что вообще такое счастье? Этому понятию люди дали очень много определений, и в основном греческие, и постгреческие. Радость – это определенное счастье, радость – это определенное все-таки наличие гармонии. По этому поводу рассказывают притчу про принцессу, что некая принцесса по каким-то соображениям, ну, притча такая, вышла замуж за чернокожего африканца. Ну, просто за африканца, да, африканца чернокожего по определению. Так, вышла замуж за африканского, ну, пусть принца будет, неважно, африканец. Этот африканец очень хотел эту белую принцессу хорошо принять. И он организовал там царский оркестр, который бил на барабанах и в рога различных зверей дудел и так далее. В качестве еды там был запеченный в рисе человек и множество всяких других ужасов. Когда эта принцесса приехала и увидела, как ее принимают с этим королевским африканским оркестром, где негры били в барабаны, то ей стало очень-очень плохо. Притча про нашу душу. Наша душа, если мы ее помещаем вот в такие условия, она страдает. Этой душе не будет счастья, она страдает, она не сможет приблизиться к Богу, ей будет все очень плохо, и даже если человек при этом будет соблюдать заповеди, ему, в конечном счете, будет очень тяжело, и не знаю, какая у него будет доля в грядущем мире за такое служение, но, во всяком случае, в этом мире у него будет ад в самом прямом смысле слова. Итак, что должно быть, что должно произойти, чтобы человек мог прийти к счастью? Должна быть гармония. Должна быть духовная гармония согласно тем ценностям, которые человек... которые есть у человека, должна быть гармония. Обратите внимание, когда мы действительно радуемся, когда нам весело, когда нам приятно, когда в нашей жизни происходит нечто такое, что, в общем, соответствует всем критериям для нас существенным. Когда, например, в России очень хорошо обычно развито чувство юмора, количество анекдотов, всевозможных афоризмов и прочее, которое в России было создано, оно... В этом смысле Россия чемпион всего мира. Я абсолютно ничего не восхваляю, просто констатирую факт. И в чем суть вот этих, вот этого чувства юмора и всевозможных анекдотов? Некоторые из них совершенно не грубые, очень тонкие, очень поучительные и радующие душу даже, я бы сказал. Потому что происходит некая гармония, некая вот, если проанализировать, взять просто какие-то вот шутки, какие-то... афоризмы, высказывания, которые действительно радуют вашу душу, то в первую очередь вы увидите в них гармонию, что хорошо, действительно, в этих высказываниях действительно хорошо, действительно гармонично, и это то, что радует душу, поэтому, соответственно, и мы с вами сможем служить Богу в радости и приблизиться к Нему, если это будет радовать нашу душу и все остальные составляющие. Поэтому служение Богу, оно многомерное. Всевышний позаботился, чтобы у нас праздник Суккот, и еда была, и еще что-то было нужно. Но обратите внимание, написано «Весамахта бехагехай», «Обрадуйся, возрадуйся в праздник твой». То есть мы в праздник не можем заменить радость от приближения к Богу чем-то другим. Ни спиртным, ни едой, ни одеждой. Хотя действительно сказано, что человек должен своей жене и детям какую-то одежду купить. Что это то, что радует. Что людей радует мясо и выдержанное вино и все остальное. Да? То есть действительно Бог позаботился о том, чтобы и наши нижние составляющие в праздник тоже им было бы хорошо. Но без близости к Богу все это абсолютно не будет работать, потому что если у тебя будет выдержанное вино и жирное мясо, то не придешь ты, к счастью, благодаря этому, ну просто никак не придешь. И об этом в Торе непосредственно сказано, это не мое предположение, непосредственно сказано, что дается заповедь «Шалош паамим башана и реколь скурха эт пне хашем лукеха». Три раза, не помню дословно, как фраза звучит, что три раза в году предстань перед Богом, имеется в виду в храме, и не приди туда с пустыми руками. И здесь тоже прийти не с пустыми руками, тоже имеется в виду принести праздничную жертву, в праздник Шавот принести первые плоды деревьев, в праздник Суккот возлить воду на жертвенник для того, чтобы получить благословение дождем. Как бы тоже есть и материальный какой-то аспект, но самое главное, человек должен не прийти с пустыми руками в храм в аспекте самого себя. Не воду принести, и не вино возлить, и не жертву принести, а чтобы сам человек не был пустым. Поэтому, если праздник Суккот, мы не пустые, у нас есть хоть какое-то обогащение, которое у нас образовалось на протяжении года, то нам будет намного легче ощутить радость праздник Суккот. И в данной ситуации можно, соответственно, зная это, можно начать уже готовиться к следующему Суккоту. Хотя еще не поздно и в плане этого праздника Суккота тоже. Йом-Кипур действительно закончился, и если в Рош-Ха-Шана происходит суд, в Йом-Кипур запечатывание суда, то в праздник Суккот сказано, что радостью и близостью к Богу можно порвать судебное решение, которое было запечатано в Йом-Кипур. Если, не дай Бог, кого-то ожидает неприятное, тяжелое судебное решение, то в праздник Суккот своей радостью от близости к Богу можно порвать и аннулировать это решение. Итак, радость может быть в какой ситуации, если мы приходим к Богу не с пустыми руками, так непосредственно сказано в Торе. Поэтому, если ты сидишь в сукке и, в общем, у тебя ничего нет. Причем здесь обратите внимание, речь идет не о каких-то там вот даже результатах духовных, которые формулируют, не знаю, наверное, как слишком понял сложный вопрос. Короче говоря, духовные результаты, все, упростим. Должны быть, сидя в суке, у тебя должны быть духовные результаты, которые в течение года ты обрел. Все-таки я должен сказать. Духовные результаты, но не накопительские по своей сути. Некоторые люди, они... ну, мы живем в мире, когда копим кинетическую энергию наших возможностей. Да? Люди деньги любят копить и увеличивать свои счета и так далее. И в духовном смысле тоже кто-то такую вот сделал сокровищницу, куда бросает какие-то свои достижения в течение года. Короче, если это работает как накопительная некая система в подсознании человека, то это хуже. Но если это события, которые были в течение года, которые радуют твою душу, затрагивают твою душу, которые действительно вот сами по себе, не для того, чтобы похвастаться перед другими или перед самим собой, а вот что-то такое, вот что действительно делало тебя счастливым в служении Богу на протяжении года. Вот это то, что остается у нас на протяжении. Короче, это то, что радует нас праздник Суккот. Это нас действительно радует. Итак, радость, праздник Суккот. При исходе из Египта было нам показано, поскольку праздник Суккот является праздником исхода из Египта. Кстати, обратите внимание, Бог дает нам еще один праздник, связанный с исходом из Египта. Что когда вы выходили из Египта, то жили в шалашиках, так говорит Бог, в шатрах. Замечательно. Возникает вопрос, зачем нам нужно было еще один праздник и что, собственно говоря, Бог восхваляет? Вышли из Египта и жили в шатрах. Если бы вышли из Египта, Бог сделал бы чудо, образовывались бы отели пятизвездочные, и он бы сказал, да, поэтому давайте праздник Суккот, вы будете в отелях жить, последние деньги за отели отдавать, отели будут в праздник Суккот поднимать цены, и вам будет дорого, и плохо, и печально, то тогда было бы понятно, что Бог говорит, что постройте себе Суккот, шалаши, поскольку в шалаши я поместил вас при исходе из Египта. Что же здесь такого отличного? И наоборот, получается, обратите внимание, разница между людьми в аспекте их богатства намного меньше проявляется в суке, чем в домах. Есть люди, которые богаты, у них большие дома. Есть люди бедные, у них маленькие дома. Но при этом бедный человек может построить суку, которая будет более уютна, чем богатый человек из богатого дома, потому что суть заповеди – покинь свой дом, богатый или бедный, и построй новый дом. Построй такой вот временный суку, временный шалаш, построй временный новый дом. И ты его не так сложно сделать. Стены и травку положи, ветки какие-то положи сверху, вот тебе будет дом. И здесь все зависит уже исключительно от тебя. То есть бедный человек может сказать, ну, допустим, дом я не могу, я бедный. Бог не дает мне денег, поэтому я бедный, как я могу иметь хороший дом, где будет все, что необходимо. Так он сказать не может. Но построить суку может каждый человек и может сделать так, что в ней будет приятно и хорошо. Так вот Бог говорит, обратите внимание, когда я вывел вас из Египта, у вас ни у кого не было домов, вы все не было ни бедных, ни богатых, ну, в смысле, все были достаточно богаты, потому что много вынесли из Египта, но у вас не было никакой собственности особо, пища у вас выпадала с небес, и при этом вы жили в шатрах, и говорит Бог, и вам было хорошо. Вот это есть, еще раз, обратите внимание, задумайтесь над тем, чем восхваляет себя Бог, постройте суккот, потому что в шалашах вы жили в пустыне. Чем Бог, что Бог восхваляет, о чем идет речь? О том, что говорит Бог, вы не имели даже своей недвижимости, главное, что люди любят. Люди любят, жилищный вопрос их испортил, как известно. Так люди, в принципе, ничего, но вот жилищный вопрос их чуть-чуть испортил. Так вот, люди любят недвижимость. А там, говорит, недвижимости Бог никакой не было. И вам при этом было хорошо, вам реально было хорошо в земле необетованной, в пустыне, там, где было вот то, что было. Поэтому об этом сказано в книге пророка Ишаяву, об исходе из Египта. «Все, отмеченное именем моим, во славу мою я сотворил, создал и также согрел». Что было у людей там, в Суккот, в пустыне, из которых мы и учим наше пребывание в Сукке сегодня, то, что там было все сделано во славу Всевышнего, эта слава сияла непосредственно у людей. Там, где сияет божественная слава, совершенно не нужно то, к чему устремляются сегодня люди в поисках счастья, когда заведомо ясно, что никакого счастья таким образом они не получат. К чему люди стремятся? К деньгам, к какой-то собственности, к каким-то приобретениям. И заранее понятно, что это не приведет их к счастью. Вот недавно глава правительства, да, человек номер один в Израиле, поехал в Организацию Объединенных Наций, и там все выходили в знак протеста, ну не все, но все уродливые страны выходили в знак протеста, а нормальные страны не очень сильно его поддерживали, потому что теперь оказывается Израиль, который со всех сторон окружен врагами, теперь оказывается, что Израиль агрессор и уничтожает там каких-то мирных жителей и прочее. Так что смотрите, позор можно получить в любом, находясь на любой должности, и никогда в этом материальном мире к счастью прийти невозможно. К счастью можно прийти там, где у тебя есть Бог, а это возможно, если ты исправил себя и стал менее телесным. И вот если в Йом-Кипур это произошло, если в Рош-Ха-Шана ты принял Бога как царя, в Йом-Кипур ты реально очистился, то тогда, находясь в Сукке, тебе есть чему радоваться. Если этого не произошло, то у тебя есть еще несколько дней, чтобы переориентироваться и чтобы закончить, завершить, продолжить, продвинуть свое раскаяние, чтобы стать другим человеком. Начнем, наверное, со следующего. Значит, да. Я хочу вам один абзац слов Рава Исраэля Салантера сейчас показать из книги Из книги «Свет Израиля». Посмотрите, вот здесь есть, где у нас вот синенько, вот эта вот книга «Свет Израиля», «Рав Исраэль Салантер», она тоже выставлена для бесплатного прочтения на сайте Толдот. Рав Исраэль Салантер был основатель учения Мусара. Он обратил внимание людей на то, что необходимо действительно изменить себя, исправить себя. Просто обратите внимание на свое духовное состояние. Так вот, Рав Салантер сказал следующее. В том поколении, то есть то поколение, когда евреи начали оставлять Тору, речь идет о конце 19-го, начале 20 века. В том поколении молодые люди проходили через тяжелейшие испытания 20 века, подобных которым никогда не было прежде и, возможно, не будет в будущем. Молодое поколение было захлестнуто многообещающими идеями просвещения, социализма и нового мироустройства, что еще более существенно. В тот период, который завершился катастрофой европейского еврейства, многие евреи повсеместно оставляли Тору. Они полагали, что вот-вот возникнет новое общество, которое приведет всех к счастью, и плененные идеями новизны оставляли веру своих отцов. Плененные идеями новизны. То есть тогда было действительно, может быть, самый тяжелый период времени в еврейской истории, когда, еще раз, новое мироустройство. Тогда казалось, что вот-вот докажут, что Бога нет, и вот-вот наука, социализм и прочие измы приведут людей к счастью. Так людям казалось. Так, Игорь приветствует и говорит, что глубокий урок. Спасибо, Игорь. Я рад, что для вас это существенно и полезно. Окей, теперь я хочу... Значит, еще раз, к счастью, мы можем прийти, если у нас происходит некое обновление, если мы выбрасываем лишнее, что у нас накапливается, и от этого... освобождаемся. Есть у нас какой-то теснитель внутри нас, который нас притесняет, и сейчас я хочу воспользоваться книгой «Основы знания» Рав Моше Розенштейн, Машгиах Ешивы Ломжи. Принцип тот же, она выложена, и можно купить. Купить лучше, тогда вы поддержите наше издание других книг. Итак, сказано здесь следующее. Что-то есть внутри нас, что нас душит. Давайте попытаемся понять, как же мы устроены, что нас душит. Теперь мы с Божьей помощью. Это книга «Основы знания» Машгиаха из Ломжи Рав Моше Розенштейн. Теперь мы с Божьей помощью завершим начатый в первых главах разговор о лжепророке. Итак, лжепророк, и подчеркиваю, это не лжец, а все-таки пророк, который видит картину мира искаженно благодаря своим недостаткам. И это каждый из нас, а внутри нас живет еще такой вот искажатель, сознательный такой лжепророк, дурное побуждение, которое пытается нас привести к горю. Мы видим, что он величайший и постоянный разрушитель. Именно он отвращает сердца молодежи нашего народа от Торы, пророков и мудрецов благословенной памяти. Дело в том, что устройство нашего мира подобно лжепророку, все время показывающее нам впечатляющие знаки и знамения, дабы оспорить слова Торы, пророков, писаний и мудрецов, которые обещают нам счастье, обратите внимание, и благо, заключенное в служении Богу, соблюдении Его Торы. Так мудрецы однозначно говорят, что поскольку человек создан в условиях дихотомии, в условиях конфликта между его душой и телом, между его духовным и материальным, то... только Тора является тем механизмом, который может привести человека к счастью. Все остальное приведет к тому, что душа будет страдать. Это как европейская принцесса в Африке, вышедшая замуж и живущая вот в той реальности. Будет она страдать. Поэтому только Тора приводит нас к гармонии. В Торе об этом говорится во многих местах, например, в главе Экев. «И будет за то, что вы послушаете, и сохранит Господь твой Бог для тебя союз и милосердие, будет любить тебя, благословить тебя, размножит тебя, и благословит плод чрева твоей, плоть земли, будешь ты благословенным среди всех народов». Еще раз обратите внимание, в частности, здесь говорится про божественное влияние, которое называется «благословение». Если ты будешь, исправишь себя, если ты приблизишься к Богу, если ты... перестанешь в первую очередь идентифицировать себя со своим телесным и стремиться вот к тому, что к чему лжепророк тебя направляет, то тогда ты получишь в частности и благословение. И отдалит от тебя Бог всякую болезнь физическую и ментальную и какую угодно. Есть еще много мест, где Святая Тора обещает нам счастье и благо в этом мире, которое мы обретаем через исполнение заповедей благословенного Бога. И вот появляется перед нами лжепророк. Сбой, происходящий в устройстве этого мира, являет нам знаки и знамения. Итак, лжепророк – это сбой этого мира. Сбой этого мира, который Всевышний, в первую очередь, которому Всевышний позволил быть в этом мире, и который мы охотно подпитываем своей энергетикой. Итак, сбой. Отрицающие Торы и показывающие нам, как слова Торы и все заключенное в них благо теряют значение. Так люди это дело представляют. Это лжепророк, который есть в каждом поколении. Именно он отвращает сердца людей от святой Торы. Ну и внутри каждого есть лжепророк, так сказать, большой, государственного уровня. Это физлицо, которое бродит по улицам, реально живет. Но внутри каждого из нас есть такой маленький наш собственный лжепророк, который все видение портит, искажает и прочее. В каждом поколении. Соблазняет нас перестать доверять всем обещаниям блага, которое принесет нам соблюдение Торы и ее заповедей. И нам представляется совершенно необходимым уделить особое внимание тому, чтобы прогнать этого лжепророка с глаз молодых людей нашего народа и казнить его смертью через удушение, дабы не звучал больше в мире его голос. Обратите внимание, чем именно удушение? Кислород, воздух – это то, что дает жизненность нам этого внутреннего лжепророка, который нас уродует, который нас делает несчастными. Надо таки удушить, не давать ему жизненность нашими поступками. Если бы нам была ясно видна истинность конечного блага, заключенного в соблюдении Торы, и зло, порожденное отказом от ее соблюдения, то мы не имели бы права на прекрасную награду. Вот сейчас Машгих Изломжи дает объяснение, почему все это так трудно нам осуществить, по той причине, что если бы все это было легко, то у нас не было бы награды. Награду всегда дают за труд, и для этого нам нужно превозмочь себя. Свое материальное, свое примитивное, упрощенное. Вот именно то, от чего мы должны были в какой-то мере освободиться в Йом-Кипур, очиститься в Йом-Кипур и обновиться. И если мы стали реально другими людьми, то праздник Суккот, несомненно, нам будет чему радоваться. И об этом сказано, как велико благо твое, которое ты сокрыл для трепещущих перед тобой. Наша первая книга, которую мы издали, поэтому пользуемся словом боящихся. На самом деле, трепещущих перед тобой, правильный перевод. Который ты даешь полагающимся на тебя. Это наша первая попытка, кое-где здесь есть какие-то стилистические, может быть, недочеты, но сама по себе книга фундаментально важная, она является определяющей вообще для тех, кто хочет понять, что такое мусар и как можно продвигаться в духовности вообще. Многие люди, они как-то жалуются, они говорят, мы неплохие люди, и это правда, неплохие люди, и духовные, сравнительно духовные, да, но говорят, как-то вот нет никакого продвижения, вот, ну, не чувствуем мы в себе какого-то изменения на протяжении многих лет. И для этого, в частности, праздники нам даны. Рош ха-Шана для принятия Бога, Йом-Кипур для очищения, праздник Суккот для радости в результате вот этого приближения к Богу. Ведь тогда кто не пожелал бы оказаться в числе, если бы это было просто, да, в числе благословенных в городе, благословенных в поле, кто бы не захотел оказаться, если бы это было все так просто. Для этого не нужно было быть мудрым, ведь сказано, Господь с небес взирает на сыновей человека, чтобы увидеть, есть ли разумный, ищущий Господа. На самом деле, главная причина того, что награда за Тору столь высока, состоит в том, что испытание велико. То есть Бог действительно поставил перед нами сложную задачу. Испытание велико. Мы ведь в каждом поколении постоянно наблюдаем, что мир устроен в согласии со стихом и дал Исаву гору Сеир, чтобы тот унаследовал ее, а Яков с сынами спустился в Египет. Исав, который построит римскую цивилизацию, ему Всевышний дал гору Сеир, ему не потребовалось никакого обучения, чтобы понимать, как это, на этой горе Сеир нужно жить. Он там прекрасен. Чтобы быть Исавом, не надо учиться. Чтобы жить ради развития себя, мотивируясь страстью, завистью, стремлением к славе, обучать не нужно. Это внутренний вот этот вот лжепророк сам автоматически очень хорошо научит. А вот Якову необходимо было спуститься в Египет и научиться там служению Богу. Так Талья спрашивает, не спрашивает, только передает благословение моему сыну. Спасибо большое, благодарю. Спасибо, Талья, что для вас это оказалось полезным. Итак, наш праотец Яков кланяется, так это мы пропустим. Итак, общее правило такое. Если человек наблюдает за тем, что с ним происходит, он без всякого сомнения воочию убедится в истинности Святой Торы. Он заметит, что все благословение и благо, что все благословения и блага он обретает благодаря своим заслугам, добрым делам и исправленным чертам характера, а все его проклятия, беды, многочисленные несчастья возникают от того, что он отходит от пути Торы и заповеди и причиняет зло себе и другим. Короче говоря, если мы бескомпромиссно принимаем на себя соблюдение Торы, то ситуация становится у нас хорошей, исправленной, и наступает гармония между нами и между Богом и внутри нас соответственно. Итак, давайте подведем итог. У нас осталось несколько минут. Особенности чтения Тейлим между праздниками Йом-Кипур и Суккот. Мы читали с вами Тейлим, об этом говорили. Да, что это должно быть? Какие особенности? Особенности такие. Это должно быть чтение радостного человека, который исправил себя в Йом-Кипур, изменил себя, стал другим, как следствие приблизился к Богу и как следствие готовится к тому, чтобы вступить в Сукку и чтобы в Сукке было у этого человека состояние близости к Богу. Всевышний дает нам уникальную заповедь «Весамахта бехагеха вараитах самех» и «Возрадуйся празднику, и ты будешь только радоваться». Мы говорили, что все заповеди нанизаны на три оболочки вокруг человека: махшава, дибур, маасе, мысль, речение, действие. И тут есть одна уникальная заповедь, которая говорит, что нам следует быть радостным. Предписание. Как можно от человека потребовать быть радостным в определенное, четко указанное время? Ответ простой. Если в Йом-Кипур у тебя произошло изменение, если ты стал человеком немного другим, то, конечно же, у тебя будет радость, и, конечно, ты приблизишься к Богу. И тогда сука, модель этого мира, в таком аспекте сука является моделью этого мира, туда немножко проникает свет через щели в крыше, через отверстия в крыше. И так устроен наш нижний материальный мир. Всевышний свой свет ограничил, это одна из сложных каббалистических тем. Всевышний ограничил, создал некое пустое пространство, куда немного света проникает. Это модель суки, то есть мы находимся в некой модели, которую мы ручными средствами создали для Бога, для себя, для проживания в шатре, в суке, которая охвачена божественной славой, божественным присутствием. Все это является прообразом суки в пустыне, о которой Всевышний говорит, что вы помните, как поместил я вас в Суккот, как там в пустыне вам было хорошо, несмотря на то, что вы жили в шатрах и у вас не было, в общем, недвижимости, не было как бы индивидуальной жизни, да, человек любит создать себе дом и там жить индивидуально, и это правильно, каждый из нас создан со своим лицом, нам совершенно не нужно жить в общежитии и в концлагере, куда Троцкий хотел поместить, если я правильно понимаю, если это не искажение истории, что Троцкий типа был хуже Сталина, и он хотел вообще всех поместить в концлагеря рабочие такие, чтобы они так все работали, ну, может быть, кроме партийной верхушки. Короче говоря, человек действительно имеет свое лицо, имеет свою особенность, он предназначен для индивидуальной жизни, а не для того, чтобы быть вместе со всеми. И в праздник Суккот мы должны радоваться по предписанию, поскольку это время нашего приближения. Царь Давид говорит, что это на самом деле естественная форма жизни человека. И в дуэт Рашем Бесимха, Боулифана Бернина, служите Господу с радостью, предстаньте перед Ним с ликованием. Именно таким создал Всевышний человека. И для человека Всевышний создает творение, в котором есть все для того, чтобы человеку было в нем хорошо. Всевышний считает, ожидает от нас служения в радости, чтобы мы были рады, а не опечаленные вот такого рода ношей, которую на нас возложили. Бог совершенно не ожидает, чтобы печальные, недовольные, озлобленные, депрессивные служители ему служили, исполняя заповеди Святой Торы. Если мы продвинемся в этом, то праздник Суккот будет для нас временем радости, и у нас еще остается время до этого, поэтому желаю всем хорошего года, и чтобы мы своей радостью смогли бы продвинуться в том, чтобы, если, не дай Бог, по отношению к кому-то из нас был запечатан приговор негативный, чтобы мы своей радостью могли бы этот приговор отменить.